На детском острове передача из Петербурга.
Серебряный колокольчик.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская, и сегодня наша передача заинтересует всех юных любителей музыки, потому что в гостях у нас наша любимая семья Чижиков – Алексей Чижик и Ирина Чижик. Доброе утро!
Всем привет!
Вы у нас уже были гостями, вы рассказывали про свои замечательные сказки Чижика, мы их даже слушали, мы знаем, как Алексей играет в летнем саду, потому что все любители прогулок по летнему саду обязательно слышат волшебные звуки его вибрафона.
Кстати говоря, 30 лет, как я уже там играю.
Ух ты! Ну, вы же стали просто символом каким-то летнего сада и белых ночей.
Да, я самое, как говорят люди, самое старое дерево летнего сада.
Ну, там говорят, старое дерево помнит еще Петра Первого, самое старое, по легендам.
Да, есть такое.
Но вообще, конечно, не сохранилось там тех деревьев. Деревья уже новые сажают вовсю, и акции проходят. Алексей, вы не сажали там дерево?
Нет. Но все в жизни меняется, и у нас тоже появляются новые проекты.
Да, мне кажется, вам обязательно нужно в летнем саду посадить свое дерево.
Да, я это сделаю обязательно этим летом.
Я слышала, как Ирина исполняет свои замечательные сказки. Сколько уже было выступлений и в Александринском театре, и в капелле, и в филармонии. Удивительное сочетание живого голоса, вибрафона и джазовых инструментов. И вот теперь у вас уже новый виток. Вы теперь уже замахнулись на симфонический оркестр, да? Расскажите, пожалуйста, вот об этом.
Да, ну действительно, у нас новая веха в развитии нашего проекта. Мы будем делать сказки с оркестром. Нам предложили руководители ГАСО, Государственный академический симфонический оркестр, сделать вот такой абонемент. Уже у нас достаточное количество сказок, и большинство из них как раз-таки написаны для музыки симфонической, которую мы перерабатывали. Алексей с музыкантами делали свои аранжировки и играли очень маленькими составами, там, квартетами, трио, ну, камерными такими. А сейчас есть возможность исполнить все вот как раз в оригинальном прочтении. И это будут одни из самых известных шедевров в симфонической музыке, по балетам, по операм, то есть «Щелкунчик», «Чиполлино», «Волшебная флейта», «Дон Кихот». Те спектакли, которые чаще всего идут в театрах оперы и балета.
Угу. Такое знакомство ребят с классическими произведениями.
Да, с сюжетами и с музыкой вот известных опер и балетов.
Это вы будете читать или какие-то еще артисты будут вам помогать?
Я буду читать пока одна. Посмотрим, может быть, потом мы расширим состав чтецов и можно пригласить красиво, например, с мужским голосом тоже сочетать. Будет также с нами художник песочной анимации Юлия Лабутина, которая с нами работает. Она и в камерных составах у нас рисует. И также с оркестром тоже будет участвовать.
Ну, вообще, вот эта песочная анимация, такое направление, которое в последние годы так рвануло вперед, захватило,
да,
всех, увлекло в этом вихре песочного ветра. Я смотрела ваши выступления, мне очень понравилось, потому что вот это действительно сочетание голоса, музыки, песочной анимации. Действительно замечательные получаются выступления и впечатления, конечно, потрясающие.
Ну да, такой своеобразный живой мультфильм.
Да. Да, живой мультфильм, который прямо тут перед твоими
рождается
глазами.
Рождается на глазах.
Удивительно. Алексей, скажите, пожалуйста, вопрос на засыпку. А ваш вибрафон будет звучать во время этих выступлений?
К сожалению, или к
счастью.
Наконец-то после 5 палочек, которыми я мастерски играю на вибрафоне, я перехожу на одну палочку, дирижерскую, и буду дирижировать оркестром. Так как я действительно понимаю и изнутри понимаю, что мы будем играть, понимаю этот проект уже с самого начала, и мы продумали каждую секундочку, каждый момент, что мы сыграем, в каком порядке, то для меня будет, конечно, очень легко во всем этом разобраться и организовать процесс репетиций. Надо сказать, что вот с детства я слушал симфонический оркестр, и я помню себя еще 6-летним мальчиком, когда я ходил на концерты самого Муравинского, сидел в Большом зале филармонии, звучала достаточно сложная музыка, и действительно, просто вот так вот, если слушать, слушать, то иногда и не высидишь. Маленький человек, наверное, будет иногда и сложно слушать. Хотя мне было всегда интересно. В эти моменты я представлял какие-то картины, образы. Зачастую просто рисовал во время концерта. И действительно, вот песочная анимация, она действительно увлекательный вид изобразительного искусства. Он как бы соединит визуальное и вот это вот состояние музыки, образы музыкальные. Дети смогут увидеть просто вот своими глазами в таких картинах.
Неужели рука музыканта не потянется к инструменту во время дирижирования? Неужели вы сможете выдержать?
Я хочу сделать несколько таких новшеств. И, возможно, это будет необычно, конечно. Я поставлю какие-то ударные инструменты вокруг дирижерского пульта. Это будут, наверное, колокольчики, треугольник, тарелки. Возможно, в каких-то спектаклях это будет ксилофон. И иногда я буду на этом играть.
О,
то есть это такой будет момент артистизма и...
Ноу-хау.
Да.
Новый лайфхак от дирижера, как сейчас говорят.
Но вы знаете, дирижеры иногда играли на ударных инструментах.
Правда?
Если вспоминать историю, замечательный композитор и дирижер Берлиоз играл все свои симфонические произведения, и когда он дирижировал оркестром, перед ним стояло три литавры. Литавры — это такие громадные котлы, на которые натянута кожа. Многие люди путают их с оркестровыми тарелками, но это неправильно. Так вот, этот композитор ставил литавры, дирижировал, а потом делал какие-то крещендо, удары эмоциональные по этим инструментам. То есть это все было уже когда-то очень-очень давно.
Я ни разу не видела, чтобы дирижер на чем-то играл, кроме одного случая в детстве. Помню, в филармонии был вечер Штрауса, и вот дирижер стрелял. Там есть у него такая вот охотничья пьеса. И вот дирижер стрелял из пистолета. Это произвело потрясающе глубокое впечатление на всех слушателей.
Но... Ведь дирижирование, оно иногда изначально было связано с тем, что первая скрипка зачастую так исторически складывалась, давала автакт, то есть взмах смычком, и после этого вступал оркестр, и до сих пор в каких-то маленьких камерных оркестрах нет дирижера, а все играют по первой скрипке. И я знаю несколько дирижеров, которые играют даже с большими симфоническими оркестрами на каких-то инструментах, ну, например, на скрипке.
А скажите, пожалуйста, каково это быть ударником и дирижировать? Что нужно для этого закончить? Какой факультет вы закончили? Дирижерский или ударник?
Естественно, я закончил ударные инструменты, но я, когда учился в консерватории, интересовался многими вещами. Например, я ходил просто к одному из самых лучших педагогов России, Илья Мусин, на уроки. Это педагог, который научил практически всех дирижированию, кого мы знаем, в том числе Валерия Гергиева и многих известных дирижеров. И это было действительно очень интересно прийти на уроки такого мастера. Когда я учился, я многим интересовался. Ходил на уроки по композиции. То есть моя игра на ударных, она никогда не ограничивалась только ударом в тарелку.
Ну что вы в тарелку? Все знают, что ударные инструменты — это не только барабаны или тавры, но это еще и ксилофоны, и вибрафоны, маримба. Замечательные мелодичные инструменты.
Да. И что я хотел сказать, что я также знаю изнутри оркестра всю вот эту психологию исполнения музыки, внутренние связи внутри оркестра, как оркестр дышит, как он играет. Потому что одно дело, если тебя долго учат, и ты не понимаешь оркестр, никогда в нем внутри не работал. Например, ты хороший пианист, и вдруг решил дирижировать. И тут начинаются проблемы. Вот мне повезло, что я где-то 15 лет работал в различных оркестрах и играл тысячами. Например, я подсчитал, 2000 раз я сыграл внутри оркестра Щелкунчика балет. Где-то 1500 раз «Лебединое озеро», «Жизель» где-то 1000 раз. И это были и гастроли, и за рубеж, и встречи с очень интересными дирижерами. То есть вот так, когда ты видишь это изнутри оркестра, ты как бы понимаешь, как это все работает намного лучше, чем если ты заканчиваешь, например, дирижерское отделение и можешь долгое время не понимать, как функционирует оркестр. Есть свои секретики.
Угу.
Да.
Вот так вот, на заметочку ребяткам. Так что мечта стать дирижером у многих может осуществиться.
И, конечно же, у меня были какие-то концерты, в которых я дирижировал небольшими составами камерными. В свое время я много лет жил в Англии. Этот был период 13 лет, где происходили концерты в различных концертных залах, соборах церковных. И в городе Йорке, например, очень часто я сотрудничал даже с хором, к которому присоединялись иногда другие инструменты. И мне приходилось иногда какую-то музыку с ними что-то дирижировать, что-то работать. Были концерты. Концерт концерты, я помню, в Кембридже с небольшим камерным оркестром и скрипачом-солистом этого оркестра в 2006 году. И вот так вот потихоньку в различных странах, в различных компаниях.
Это очень интересно. А вот оркестр ГАСО, Государственный академический симфонический оркестр, сейчас уже, наверное, репетиции идут полным ходом, да?
Этот оркестр известный на весь мир. Он появился еще в 60-х годах, и этим оркестром дирижировали масса просто выдающихся дирижеров, и это уже традиция исполнительства в нем настолько высочайшего уровня. Естественно, оркестр играет массу программ, и наш проект мы будем тоже репетировать, но в сентябре.
На самом деле, большая часть подготовительной работы, она ложится на нас с Алексеем, потому что я пишу сценарий, а он отвечает как раз-таки за создание партитуры, потому что вот если мы берем балет, любой, «Щелкунчик» или «Спящая красавица», в котором 2-3 акта, и который длительное время, да, звучит, мы должны его сжать до часа, не больше, потому что, ну, это вот такое универсальное время, которое хорошо подойдет для восприятия маленького ребенка. И мы берем самые известные номера, делаем какие-то купюры. Иногда мы даже добавляем музыку этого композитора, но не из этого балета или не из этой оперы. Вот, например, у нас есть сказка «Волшебная флейта» Моцарта. И мы взяли еще несколько тем из его симфонии и добавили туда самых известных, чтобы расширить образный ряд и, ну, и вообще знакомство с музыкой этого композитора. Это же делается для маленьких детей.
Да, и посещение дворца, в котором все это будет проходить, а дворец этот Белосельских-Белозерских на Невском с прекрасной лестницей, с интерьерами,
да,
с залами. И вот это погружение ребенка в мир искусства, в мир сказки, это замечательно.
Ну вот как раз у нас и есть цель создать сказку, чтобы как только ребенок вступал на порог этого здания, он сразу и погружался в эту волшебную атмосферу, как будто он попал в какой-то сказочный мир, старинный.
Сказочный. Королевство.
Да.
Я вот представляю, да, будем играть мы музыку Прокофьева, Золушка. Маленькие феи будут представлять, как будто именно они вот идут по этому дворцу, замку, по этой шикарной лестнице. Это же архитектурный памятник, дворец Белосельских, Белозерских. Это самый центр вообще Петербурга. Фонтанка совсем рядом от памятника Чижика-Пыжика.
Да, кстати, рядом летний сад тот же.
На самом деле для нас это для самих как сказка, потому что у нас очень долго была мечта сделать сказки с оркестром. И Алексей тоже хотел углубиться в работу именно дирижирования, потому что у него был опыт, но это были камерные составы. И когда нам предложили такой проект, вот этот оркестр, то мы просто, не задумываясь, побежали и согласились, и были вот безумно просто этому рады. У нас будет 8 концертов за год, 8 спектаклей. И за эти 8 месяцев мы покажем все основные балеты и оперы только в переработанном, модифицированном таком музыкальном формате.
Ну, я знаю, что у вас у самих есть «Маленькая принцесса», на которой вы, наверное,
да,
опробуете свои,
да,
новые проекты.
Да, у нас главный критик.
Вот, я почему-то так и подумала, что ваша принцесса всегда скажет, что удалось, что не удалось, да?
Да.
Наши истории, они универсальные. Если даже вам иногда и тяжело слушать классическую музыку, то здесь это просто, во-первых, нестандартные сказки. То есть мы все знаем, например, какие-то истории и сказки, которые, ну вот, читанные-перечитанные. А не каждый ребенок знает сказку про волшебную флейту, да? И вот мы заметили на камерных наших составах, когда мы играем небольшими группами, что дети слушают намного интереснее те истории, о которых они даже и не знали. Например, «Дон Кихот» — это ведь взрослая достаточно история и книга для взрослых, а мы придумали свой вариант, где вот он такой мечтатель.
А, и
он мечтает найти свою возлюбленную, и он встречается и с драконом, он встречается с этими мельницами. Но это действительно сказочная история. И детям интересно, потому что это абсолютно новый сюжет, новая сказка, о которой они никогда даже не слышали раньше. И это интересно.
А художник по анимации у вас всегда один и тот же или разные?
Конечно, это художник песочной анимации Юлия Лабутина. Сначала мы с ней встречаемся, обсуждаем канву какую-то или там делаем раскадровку, потом мы присылаем ей аудио, записываем с музыкантами и начитку, она под это готовится. Потом потом мы снова встречаемся и репетируем еще несколько раз на чистовую, и вот так вот происходит процесс подготовки.
Оказывается, чтобы сделать вот это песочное шоу, нужно каждый кадрик прорисовать вначале. Художники рисуют каждый кадр отдельно, и потом уже у них движение руки доходит до механизма. То есть они уже знают, как из одного рисунка сделать другой.
Да. Ну вот правильно. Юля, кстати, меня очень удивляет. Я знаю, что многие художники, они делают себе такие вспомогательные штуки. Либо они рисуют раскадровку на бумажечках и ставят вот так вот вдоль стола, чтобы не забыть и правильно
это
все.
Это подсказка такая.
В нужном порядке нарисовать,
ноты музыкальные.
Точно, как ноты. Некоторые рисуют заранее какие-то подкладки, так называемые, то есть картинки, и потом вставляют флешку вот в этот экран специальный, и они листают, и потом дорисовывают там что-то, чтобы картинка быстрее возникала на экране или была там богаче. Вот. Но Юля меня удивляет тем, что она, во-первых, все сказки абсолютно помнит наизусть.
Все картинки.
Все картинки, да. И у нас сказок уже, получается, 19 или 20 сказок, да, и все это у нее держится в голове, она никогда не избивалась, никогда не было никаких накладок и не забывала, и вот она все абсолютно держит это в голове и рисует, и у нее всегда абсолютно живая анимация, то есть она не рисует себе каких-то заготовок. Мне кажется, это здорово, потому что это вот действительно
уровень мастера. Я желаю искренне успеха вашему проекту. Я надеюсь, что он соберет множество юных петербуржцев и их родителей, любителей музыки, любителей сказок, любителей классики и всего прекрасного. Ну и надеюсь, что ваши абонементы будут пользоваться огромным успехом.
Конечно, мы на это очень надеемся. Друзья, ждем всех на наших сказках с оркестром, начиная с сентября месяца. На сайте ГАСО вы можете увидеть абонементы и выбрать те сказки, которые вам более интересны, то есть увидеть репертуар оркестра. И ждем вас всех, давайте слушать красивую музыку.
Сказки с оркестром – это весело, красиво и действительно увлекательно.
Я благодарю вас за такой замечательный, интересный рассказ. Я думаю, что с сегодняшнего дня любителей классической музыки среди юных петербуржцев прибавилось. Ну а когда побывают ребята на ваших концертах, то число поклонников ваших тоже возрастет.
Друзья, и у нас появилась идея. Очень часто к нам на концерт приносят дети рисунки по мотивам наших спектаклей. И мы были бы очень счастливы, и вместе с нашим художником Юлей Лабутиной с удовольствием посмотрели бы рисунки, если бы вы отправили нам их ВКонтакте. Наша группа называется очень просто «Сказки Чижика». Вы можете нарисовать какую-то картину, связанную с нашим музыкальным спектаклем, «Щелкунчиком», «Спящая красавица», да, в принципе, с любой сказкой, которую вы любите, даже не обязательно, которая идет у нас. И отправляйте нам в директ, мы будем смотреть и вдохновляться вашими рисунками.
Замечательная идея. Поддерживаю. И призываю всех ребят рисовать, играть, слушать музыку.
Спасибо. До новых встреч.
Ну а звучала музыка Государственного академического симфонического оркестра, а также вибрафон в исполнении Алексея Чижика. Спасибо всем за внимание. Напоминаю, у нас в гостях была семья Чижиков, Алексей Чижик и Ирина Чижик, которые рассказали о новых абонементах и новых программах «Сказки Чижика» с симфоническим оркестром.
Спасибо, до свидания, ждем вас.
Звукорежиссер Валерия Измайлова. Ну а передачу подготовила и провела Марианна Никольская. Всего доброго и до новых встреч.
Спасибо.
Рассказ Юлии Марковой «На вырост». Вася Печенкин стоял в школьной раздевалке.
Рядом с вешалкой у таблички 5А.
Печенкин внимательно всматривался в рукава своей куртки. Заглядывал внутрь. Вытягивал вперед то правый рукав, то левый. По очереди. Взгляд Печенкина скользил по темной подкладке, словно по тоннелю, в конце которого чуть виднелся свет.
Не куртка, а айсберг. Большая, толстая.
100% пух,
говорила с гордостью мама.
Это тебе на вырост. Не на один же год покупать. Ну, рукава подвернем, резинку вставим, в поясе утянем. Годика через два в самый раз будет.
Уроки закончились, ребята уже разошлись. И Печенкин мог давным-давно быть дома, если бы не одна неприятность. У него пропала шапка. Шапка у Васи была самая обыкновенная, темно-синяя, вязаная, в похожих. Многие ходили.
Если бы кто-то и перепутал шапки, то обязательно свою должен был оставить в раздевалке.
Но на вешалках висело только несколько мешков со сменкой. Мешки Вася тоже проверил, шапки там не было. Обычно пропажи находились быстро. Или рядом на вешалке, или под вешалкой.
Или в шкафу у гардеробщицы тети Паши.
У тети Паши в раздевалке был пост, наблюдательный. Она смотрела, кто в раздевалку заходил, а потом выходил. В конце занятий тетя Паша патрулировала подконтрольную ей территорию и подбирала бесхозные вещи. Она их хранила в шкафу, пока не объявится хозяин. С Печенкиным такая история случилась впервые. Утренний толчья приучил его действовать быстро по определенной схеме.
Мешок с ботинками на нижний крючок, сверху куртку, шарф в рукав, шапку на большой крючок. Все!
Печенкин закинул на плечо рюкзак и отправился в класс. Выработанная сноровка никогда не подводила. После уроков он первым мчался в раздевалку.
Шапка, шарф, куртка, мешок с ботинками.
Не минуты дольше, а тут...
У меня шапка пропала.
Вася... Взяв в охапку куртку «Айсберг», подошел к тете Паше.
Как это пропало? Никуда она просто так пропасть не могла.
Она не просто так пропала, она совсем пропала.
А ты точно из дома в шапке пришел?
Точно. И в чем я теперь домой пойду?
Ну, поищи рядом на другой вешалке.
Искал уже, нигде нет.
Ну, может, надел кто по ошибке?
Шапку украли. Как же я сразу не догадался.
Тетя Паша тем временем покинула пост и отправилась на поиски пропажи.
Угу, нету.
Она заглядывала под каждую вешалку.
Нету.
И в каждый угол.
Нету. Да что ж за напасть такая?
А Печенкин уже видел, как вор незаметно крадется мимо тети Паши.
И раз на пол. А потом по-пластунски, под вешалками, чтобы тетя Паша не заметила.
Голову только иногда поднимает, чтобы пятый А не пропустить, и шапку синюю вязаную.
Интересно, чего это ему именно моя шапка понадобилась? А не Ивушкиной, например, или Смирнова? У Ивушкиной шапка большая, пушистая, из натурального меха. А у Смирнова ушанка военная, говорит, настоящая, папина. Наверное, преступник, спортсмен. Точно спортсмен. И по-пластунски умеет ползать. А шапка ему нужна для тренировок на улице. Ведь в ушанке бегать не будешь.
Ну нет твоей шапки, как сквозь землю провалилась. Ну ты не расстраивайся. Отправляйся-ка лучше домой.
Мне мама без шапки ходить не разрешает.
А, ну тогда я тебе шапку сейчас подберу.
На полках тети Пашиного шкафа в ряд лежали перчатки, варежки, носки. Все разные и две шапки. Одна вязаный берет, наверное, столетней давности, как у актера Боярского в фильме про трех мушкетеров. А другая резиновая, для бассейна.
Розовая и вся в цветочках. Тоже резиновая.
Печенкин уставился на тетю Пашу, вытаращив глаза. Тетя Паша тяжело вздохнула. Она вдруг поняла, что Вася Печенкин без шапки из школы не уйдет.
Ну, подумай, шапку потерял. Другие вон, смотри, сколько всего потеряли. И дома сидят, чай пьют.
Она осторожно надела на Печенкина берет.
Ага. Ну вот, голова в тепле и уши закрывает.
Берет то ли от тяжести махеровых ниток, то ли от тяжести лет, который он пролежал у тети Паши в шкафу, стал сползать Печенкину на глаза.
Да я в нем ничего не вижу. В нем не по улице ходить, а в жмурки играть.
Тетя Паша сняла с Печенкина берет и натянула резиновую шапочку с цветочками.
О, ну вот, это в самый раз. И на глаза не сползает. Плотно сидит. Ты в ней все видишь?
Все.
Печенкин повернулся к зеркалу. Оно висело у выхода.
А вы, тетя Паша, разве не видите?
Не вижу.
Да у меня, посмотрите, какое лицо стало. Не мое. В жизни такого носа у меня не было. Огромного. Не могу я идти домой не со своим носом.
Нос Печенкин и впрямь торчал из-под шапки с цветочками, как коряга посреди лужайки.
А может, ты вместо шапки шарф на голову повяжешь? Смотри, какой у тебя шарф красивый, модный.
Она по-старушечьи повязала Печенкину шарф и подтолкнула его к выходу. Направь тетя Паша Печенкина чуть левее, он бы преспокойно вышел из раздевалки. Но Вася наткнулся на зеркало. На него смотрел не пятиклассник Печенкин, А...
Толстощёкая Алёнка с шоколадки.
Шоколадку Алёнка Печёнкин любил.
Но не до такой же степени, чтобы в платочке ходить.
Печёнкин медленно и печально стянул с головы шарф.
Никуда я без шапки не пойду.
Ты у меня уже в печёнках сидишь. Ну где я тебе шапку-то возьму?
Печёнкин посмотрел в окно. Уже темнело.
Ой, с работы скоро должна вернуться мама.
Потом он посмотрел на тетю Пашу, накинул на голову капюшон и отправился домой.
Постой-ка!
Тетя Паша заботливо завязала Васе шарф поверх куртки, проверила, чтобы не дуло в капюшон, а потом опустилась на стул и облегченно вздохнула. Печёнкин шел домой и думал.
Все-таки, кто же украл шапку? Вора обязательно нужно поймать. Завтра в школе повешу объявление. Напишу приметы шапки и приметы преступника. Шапка темно-синяя, вязаная. Преступник среднего роста, спортивного телосложения. Лицо наглое, голова не больше, чем у пятиклассника. Ползает по-пластунски, не хуже Человека-паука. Только не по стенам, а по полу. Бесшумно и незаметно. Специализируется на вязаных шапках. За любую информацию вознаграждение. И еще береты и шапочки для бассейна не предлагать.
На следующий день тетя Паша связала Васе Печёнкину шапку.
Печёнкин, ну ты объявление-то не вешай. Мне ж попадет от директора, что в раздевалке посторонние были.
Через 2 недели стало тепло. Печёнкин сменил пуховик на демисезонную куртку, и мама разрешила ему ходить с голой головой. Убирая пуховик до следующей зимы, мама проверяла карманы, не осталось ли в них чего-нибудь, а заодно и рукава. Засунула руку поглубже и наткнулась на что-то мягкое.
«Я твоего вора нашла», —
сказала мама, вытаскивая из рукава шапку.
«Эх ты, детектив».
Печёнкин недоуменно вертел в руках шапку. Шапка действительно была его. Темно-синяя, вязаная.
А у меня рюкзак разорвался.
Вдруг вспомнил Вася.
Значит, идем покупать новый. Только маленький не проси. Возьмем на вырост. Такой, чтобы до 11 класса хватило.
Ой.
Рассказ Юлии Марковой «На вырост» читали актеры.
Валерия Киселева,
Евгений Баранов,
Светлана Каренникова
и Вова Каренников.
Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин.